Разворот.
Девять часов десять минут. Среда, 30 июля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Эхо Москвы». Наталья Квасова, звукорежиссер в студии. Ирина Воробьева, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Десять часов десять минут, мне хотелось будто сказать. Послушайте, в Пензе опять сидят сидельцы новые.
В смысле, затворники?
Ну, вот, они уже не пошли в пещеру, потому что пещеры нет, но опять есть люди какие-то. Но это, правда, свидетельствует не только об общем состоянии духа. Это же они, в общем, люди православные, да? Новые сектанты, ну, бог знает, это правоохранительные органы их так называют. На окраине Пензы найдена новая религиозная группа, ожидающая конца света. 20 человек укрылись в Михайловской обители, обнесенной забором, имеющей охрану. Это женщина в массе, женщины 45-50 лет, среди которых есть жители Пензенской области и приезжие из других регионов. Руководит бабоньками. Кто руководит всегда?
Мужчина кто?
Ну, 52-летний Александр Жуков. Мы его видим здесь, он в правительстве все время. Ну вот, именующий себя отцом Рафаилом.
Он, а он называет говорит, себя Рафаилом?
Рафаилом. Интересно. Когда он в Пензенскую область приезжает, он говорит, я Рафаил. Вот. Они как будто себя самоидентифицируют как последователи старца Алексия, могила которого находится на территории православного прихода рядом с обителью. И согласно учению старца, вот этого старца, которого уже нет, могила которого находится.
Алексия которого.
Ага. Угу. Грядет глобальная война, знаменующая конец света. В этой войне погибнут все, кроме тех, кто прибудет в Михайловской обители. Опять, послушайте, очень важная тема. То есть раньше, вот мы же с Левой, с Гулько собирались залезть туда в пещеру и сидеть сидельцами, помните?
Нет, а вы собирались, что ли?
Мы с Левой, конечно, мы же два. Мы думаем, они пусть сидят, греют место пока что, там сушат сухари и все. А мы к ним придем в последний момент.
Перед концом света сразу.
Но мы же хитрые.
Ну, чтобы не сидеть все это
мы
время,
же полгода
а потом
сидеть.
Раз и... Конечно.
Ну, чего полгода сидеть? Конечно. Что там в карты играть, что там делать? Ну вот. А мы решили в последний момент. А сейчас вот, смотрите, опять есть, опять то же самое, что все... Все кончится, кроме тех, кто будет сидеть в этой Михайловской обители. Ну что, что это, как это характеризует публику?
Ну,
скажите?
Мне кажется, это какой-то такой горячечный бред. На самом деле, я очень плохо отношусь к таким людям.
Послушайте, при этом это Диомид опять выступил.
Это фанатизм, это ужасно просто. То есть это пропаганда, вот это вот сектантство во всех его самых плохих проявлениях. Причем здесь, по-моему, я так понимаю, что нет детей, вот, да, как в прошлый раз, когда были дети несовершеннолетние.
А чем они отличаются?
Которые не могли решать сами за себя, хотят они в пещеру или нет.
А чем они отличаются вообще от людей, скажем так, сильно верующих и посещающих все обряды. Чем они отличаются?
Ну вот смотрите, есть люди, которые воспитывают своих детей, допустим, да, вот даже не то, что в строгости, а именно в такой вот очень крайней степени строгости в православии. Вот это, мне кажется, уже
но
совершенно нарушение.
Эти, они что, они просто иные, другие, или они чуть пожестче обычных? Просто?
Нет, слушай, что пожестче? Они считают, что наступит война, и все погибнут, кроме них. Чем они заслужили выжить? Тем, что они прибыли в какое-то место,
но
отсидели там полгода.
Послушайте, а другие, значит, ходят и слушают истории там подобного же рода. Почитайте Ветхий Завет, значит, они ходят... Ну, реально, серьезно. Все равно религия по существу это средневековье. Ну, по существу... Нет, а что... Что вы скажете? Религия, это средневековый кич, да? Но эти, они в жесткаче больше живут, в таком жесткаче реальном. А те чуть-чуть софт, может быть, а кто-то совсем не затягиваясь, может быть. Правда?
Ну, правда. Но...
Ну, так это просто разновидность.
А зачем?
Ну, зачем? Вот они все время какие-то, вот, все время какие-то крайние маргиналы возникают. Громко Диомид опять выступил, я вам говорю, в прессе опять. Диомид чего-то опять анафематствует. Красота, правда?
Диомид прекрасен. Ну, прекрасен.
А вам как нравится, пожестче или не затягиваясь?
А о чем?
Вообще о жизни. Вы как живете? Вы пожестче?
Я живу остро, да.
Пожестче?
Да, конечно.
Пожестче? Тогда давайте, мы уже приучили народ что-нибудь вот вот давайте чуть-чуть пожестче поет Дженис Джоплин.
Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, try. Well, I wanna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Try. Hey, well, I don't care how long it's gonna take me, but if it's a dream, I don't want. No, I don't, and I want it. If it's a dream, I don't want nobody to wait. Yeah, I'm gonna try, yeah, just a little bit harder, so I can give, 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 give him every bit of my soul. Just a little bit harder.
Oh, 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 I got to try some more. I said try.
Try. Just yeah. A little bit harder.
Oh, I said try. I said try.
Try.
Try. Try. Try. Try. Oh, try.
Ну как?
Отлично, мне кажется,
да?
Прекрасно, да.
Попробуй пожестче.
Больше жести.
Чуть-чуть пожестче, просит Дженис Джоплин. Ну что делать? Пробуем. Хорошо, смотрите, что вдруг отменилось в Москве. Всякие правила, оказывается, существовали с 44-51 года правила по применению подростка. А, нет, ну серьезно, подросткам нельзя, например, было ездить на подножке.
Отменили.
Нельзя ездить на подножке трамвая. И теперь можно уже ездить на подножке трамвая ввиду отсутствия таковой, понимаете? И масса другого. Но мне нравится другое, вот что ввели. Что, оказывается, теперь нельзя детям ходить в казино без сопровождения взрослых после 23 часов.
Но раньше же было, что детям вообще несовершеннолетним нельзя после 10 часов посещать всякие клубы, интернет-кафе там, и прочее без родителей. Вот. А теперь, значит, все можно, кроме в казино после 11.
Смотрите, все отменили курьезное, смешное и веселое отменили. Нельзя, например, было в цирк после 18 без сопровождения взрослых ходить. Лишь в каникулы и выходные можно было смотреть фильм, спектакль или цирковое представление без мамы и папы. Вот это отменили. Теперь вот эти курьезные вещи. Но ввели еще более курьезную, с моей точки зрения, вещь, что нельзя ходить детям теперь в казино с 23:00 до 7 утра, то есть с 11 вечера до 7 утра дети не могут ходить в казино без сопровождения взрослых. Теперь надо понимать, что они с 7 утра до 23 часов могут совершенно спокойно сидеть в казино. Понимаете, да?
Конечно, а что такого?
А в 23, ну, с папой, с мамой они ходят теперь в казино.
В 23 приходит уже мама с папой к нему, они там вместе сидят.
Подтягиваются, да. Он говорит, я батю встречаю, здесь подходит к охране без 5:11 вечера. Ему спрашивают, мальчик, ты что? Он говорит, да батю жду. И все, да? Вот так, что ли? И дальше они...
Получается, что, конечно.
Ну, что это такое? Как вы думаете?
Я так понимаю, что там вот эти вот автоматы игровые стоят, которые там всякие однорукие, как там, бандиты.
Ну что, а там правда бывают дети?
Не знаю, я никогда не
видела. Вы были
в
казино когда-нибудь?
Нет, знаете, в казино как-то не доводилось как-то.
Я припоминаю, когда я был в казино. Я был в казино, я точно помню, что я был в казино.
Вам было уже 18 лет?
Нет, мне было 97. Я не помню, правда, когда это было. Может быть, в 97-м или 96-м году. Я был однажды в казино, честное слово, был. Это
играли?
Конечно, это был Белладжо. В Лас-Вегасе я проиграл $400. Но это было когда? Может быть, 10 лет, 11 назад. С тех пор я не был. А что там, правда, дети?
Ну, все. Я не знаю. Я детей, честно говоря,
давайте
не видел
спросим.
В казино, потому что я не была сама.
363-3659. Если вы бываете в казино, скажите, сейчас по новому правилам, оказывается, новые правила введены для... 363-3659, московский телефон. 363-3659. По новым правилам, детям в казино нельзя ходить с 23 до 7 без сопровождения взрослых. То есть получается, что до 11 вечера дети в казино могут ходить без сопровождения взрослых, а после 11 дети уже должны подыскать себе подходящего лоботряса 18 лет, который будет же взрослым уже таким образом, правильно?
Но не родителям.
Смотрите, идет гурьба детей. Один из них, сопровождающий взрослый, ему 18 вчера сделалось. А все остальные, и все.
Слушайте, откуда деньги? Откуда так деньги у них... такие у детей?
Нет, что, они ограбят прохожего, пока идут в казино?
Действительно.
Вас, например, ограбят?
Да у меня особо не ограбишь, там особо на этом
мало
ли
чего. И на ваши денежки они и поиграют. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут?
Андрей.
Да, Андрей. Что, правда там дети всюду или что?
Да нет, как-то я не частый посетитель, но пару раз был за последние несколько лет. Вот, честное слово, ни одного ребенка не видел.
А что за дурацкий закон тогда теперь сделали, что им нельзя ходить до 23 без сопровождения взрослых в казино?
Ну, мне в голову приходит, что они только вот посоревноваться с устаревшими законами штатов хотят, которые там запрещают что-то такое совершенно чудовищное, уже давно забытое.
Ну, скажите,
у нас, как у культурной страны, тоже были отвратительно ненужные законы.
Смешные законы. Они курьезные законы отменили 44-го года и ввели еще более курьезные. Спасибо вам большое. Нет, может быть, кто-то правда видел толпы.
Слушайте, но
орды детей в
там,
казино.
Наверное, они как дети-то не выглядят. Вы видели сегодня нынешних выпускников? Они же выглядят в два раза старше, чем я.
Они говорят басом, прыщавые, отвратительные подростки. Я видел их, да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Андрей, Москва.
Здравствуйте, да, Андрей.
Я имею отношение к горному бизнесу.
Скажите, вот, что это за новый закон?
В том же Белладжо, который вы упоминали, если в игровом зале попадается ребенок, казино штрафуется на $1 миллион.
Да, до 21 года при том.
А?
До 21 года.
Да, там нет, ну там, наверное, до 18 все-таки, но смысл в этом, там есть специальные проложенные тропинки, где ходят люди, приехавшие с детьми.
Да.
Если он с этой тропинки сходит в зал, непосредственно к игровым столам или
это
к автоматам, то казино штрафуется на $1 миллион.
Это правда, да, да. Это спасибо, правда. Спасибо вам за напоминание. Да. Безусловно, есть тропинки, безусловно, есть эти коврики, с которых ты не можешь... То есть пока ты на нем стоишь, ты считаешься в гостинице, но как только ты пересекаешь черту, все, ты в казино.
Ну, а в Москве в казино детей просто не пускают, на самом
вовсе,
деле,
да?
Потому что они все клубные, да, у вас должна быть карта, и при входе в казино все фотографируются. и выдается карта пластиковая на вход. По-другому нельзя, даже если вы гость.
Спасибо. Значит, это просто курьезный закон.
То есть меня не пустят.
Совершенно ненужный закон, потому что никто, конечно, не будет детей пускать.
Спасибо. Значит, это просто курьезный закон. Смотрите, отменили пачку курьезных законов, ввели несколько новых курьезных
чтобы
законов.
Потом снова отменить пачку курьезных законов.
Пройдет лет 60, их отменят, и все будут смеяться и говорить, посмотрите, в 2008 году какие идиоты были вот здесь правили городом. Смотрите, какие милые, симпатичные, забавные идиоты. И отменят, и введут что-нибудь еще более идиотское.
Я говорю,
правильно?
Конечно.
Хорошо, пошли к Сан Санычу.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:25, Сан Саныч,
да, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, Сан Саныч.
Я вам хочу еще раз сказать, что начальник московского ГАИ,
так,
генерал Казанцев,
знакомое начало,
никчемный руководитель. Об этом может согласиться, наверное, со мной любой, кто хотя бы раз выехал на улицу нашего
города. Даже и сам генерал Казанцев, безусловно, знает.
Сам генерал Казанцев ездит, как вы знаете, с мигалками, с цветографикой, и вряд ли знает, ему все козыряют, дорогу расчищают. Ему, наверное, кажется, что в городе все в порядке. Кстати, не только, я имею в виду, владельцев автомобилей, но и также тех, кто судьба забросила в общественный транспорт. Попробуйте проехать по Москве на общественном транспорте, скажем, на троллейбусе по Садовому кольцу, где запаркованы аж в три ряда машины. То есть чем плох генерал Казанцев? Он не может организовать движение в городе. Он не может заставить своих подчиненных пресечь массовые нарушения. Он не может навести порядок в кадровой политике его ведомства.
Сан Саныч, может, хочет? Давай что-то в оправдание скажу.
Не могу сказать.
Хочет,
ничего.
Но не может. Может быть так.
А
понимаете?
Если хочешь, но не можешь, уйди добровольно в отставку, да, и пусть придут другие, которые могут. Да. Тем более, человек уже пожилой, на пенсию пора, наверное. Я тут ведь как? Сергей Александрович в жалобном письме на имя нашего главного редактора.
Ой, правда, товарищи слушатели. Вот, Сергей Александрович письмецо нам написал. Мы вступили в переписку с этим выдающимся государственным управителем дорожного движения.
Конечно.
Да.
И теперь я...
Как... Знаешь, он запретил, Сан Саныч, мне лично. Он запретил иронию.
Да.
О, боже.
Теперь, да.
Нельзя.
Сотрудниками госавты.
Ни в коем случае.
Ирония запрещена.
Вот. И теперь мы только факты. Факты. Вот я, например, могу совершенно точно сказать, что в московском ГАИ под чутким руководством генерала Казанцева есть все. Я приводил такие факты. Бандиты, аферисты,
пьяницы,
психопаты, взяточники. У меня под каждый факт есть, вот я даже тетрадочку завел, где записано звание,
откуда,
отделение.
Откуда, да, какое?
Да. И вот теперь я тоже решил написать ему большую ябеду на сотрудников 1-го батальона ДПС ГАИ УВД ЦАО. Причем не волею своей, а хочу защитить порядочного человека от произвола старшего лейтенанта Миронова, ДН, и госавтоинспектора Курьянова, СГ, который разбирал аварию. Вы знаете, вот у нас же принято, приехал гаишник, написал что-то в протоколе, да, человек утерся и пошел, и спасибо, заплатил штраф, чтобы лишь бы только не связываться. А тут нарвались на интеллигентную женщину, которая всегда входила там, где написано «вход», и выходила, где написано «выход». Человек с достаточно обостренным чувством собственного достоинства. И получилось так, что инспектор, товарищ Миронов, старший лейтенант, подтасовал факты при оформлении, но ему, видно, второй участник аварии более близок был по социальному статусу, чем эта интеллигентная женщина. И в итоге оказался, что человек, который стопроцентно прав, оказался виноват. Я как-то вот считаю, что лучше, возможно, мы проиграем все вот тяжбы, которые будем затевать с ГАИ, да? Там такая круговая порука в этом 1-м батальоне, не представляете, я вчера был там на разборе. Но я лучше проиграю с этой интеллигентной женщиной, чем выиграю вот с этой отвратительной компанией, подчиняющейся товарищу Казанцеву. Сергей Александрович, я вам, кроме нашего вот выступления, мы средством массовой информации, мы, собственно, выступление является как бы заявлением, я вам еще письмецо напишу. Я тут узнаю, ну, я же не буду писать на деревню дедушки ГАИ Москвы товарищу Казанцеву. Я привезу. Вы скажите, может, у вас есть приемные дни, я узнаю. Я к вам на прием запишусь по личным вопросам. Но надо что-то сделать. Давайте остановим старшего лейтенанта Миронова. Пока парень мелочью занимается, а ведь до уголовщины дойдет. Надо спасать человека.
Надо спасать.
Надо Миронова спасать.
Может,
позвольте,
я не стану писать Казанцев. Я не стану писать, а ты станешь писать.
Я пойду.
Но ты будешь рассказывать о вашей переписке.
Конечно.
Будешь рассказывать о вашей переписке. Договорились? Сан Саныч, договорились.
Развернитесь, пожалуйста. Вот новый разворот.
9:35, Александр Андреев, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А газеты вообще с такой информацией выходят, не знаю, верить им или нет, бензин свое отработал. Это газета «Коммерсант». В августе цены на топливо могут снизиться на 5%. Вообще, я не верю, что цены на топливо могут снизиться, что вообще цены на что-нибудь могут снизиться.
Вот так. Александр Андреев совершенно циник, абсолютно не романтик, не верит, что-то, хотя бы что-то может быть хорошо летом.
Нет,
этим.
В опте уже действительно снизились на дизель чуть-чуть. Не наши цены, не те, которые мы платим, а которые они друг другу себе платят.
Тут газеты пишут, что и наши могут снизиться.
И наши могут
снизиться. Вот это, по-моему, абсолютно нереально.
Ну,
тем не менее, если вы видели, Александр Андреев сидит, улыбка до ушей. Может быть, действительно это случится.
Нет, ну что, вот скажи, что ты делаешь? Вот ты что, перестал заправляться, пока ждешь, когда снизится?
Да нет, конечно, вообще вся Москва перестала заправляться, и улица свободная.
Ничего тебе не снизится, нормально все будет. Все, доллар упадет, этот рубль повысится, значит, ничего не снизится. Все будет, выбери самый ужасный сценарий, в который только возможен, он и будет.
И будет еще хуже.
Да, и будет еще хуже.
Еще одна прекрасная статья в газете «Коммерсант» о том, как бороться с коррупцией. В Челябинске свой способ разработали. Челябинцы разбогатеют на коррупционерах. Статья на третьей полосе «Коммерсанта». Челябинские справедливороссы решили внести собственный вклад в объявленную президентом Дмитрием Медведевым антикоррупционную кампанию. Лидер местной партийчейки Евгений Рогоза пообещал выплачивать по, заметьте, 1 000 000 рублей каждому жителю Челябинска, который представит доказательства коррупции в горадминистрации. В мэрии Челябинска препятствовать инициативе не намерены, но сомневаются в ее эффективности.
Ну, конечно, он не тратит ни копейки. Это понятно. Почему он не назначил 10 миллионов долларов за каждый случай? Вот только непонятно.
Нет, мне кажется, что за такие деньги... Да, всех
обрати внимание. Значит, нужно доказательство коррупции предъявить горадминистрации. Чьей коррупции? Их же, да?
Угу.
Их же. То есть им доказать, что они коррупционеры за 1 000 000 рублей.
Нет, он из «Справедливой России», товарищ.
Ну что?
Какая разница?
Какая разница?
Ну хорошо, вот кто-то сказал, что я пессимист.
Я сказал, что ты циник.
Циник тем более.
Ну оба романтики.
Газета «Ведомости», ипотечная дюжина. Ипотека может снова подорожать. Вот это я верю абсолютно. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию рассматривает возможность введения дисконта при выкупе кредитов, выданных по ставке меньше 12% годовых. Партнеры агентства не будут кредитовать дешевле.
Ну, это понятно. Почему? Денег нет, кэша нет, никаких. На прошлой неделе он сейчас Филимонов уже рассказывал в 9 часов о том, что спешно кредитуют, ЦБ вливает наличность. Наличности нет, денег нет. Все. А у кого они были, тоже не стало.
Так, ну и еще одна публикация в «Ведомостях». Негоже партиям занимать. Контрольно-ревизионное управление Центризбиркома обнаружило, что партии часто пользуются кредитами. ЦИК счел это сомнительным и предложил администрации президента законодательно урегулировать ситуацию. В чем проблема? Когда пожертвования вносит частное лицо или фирма, эти пожертвования ограничены, их максимальный размер. Фирма может дать партии не больше 10 миллионов в год, частное лицо не больше 1 миллиона в год. Что касается кредита. Кредит можно давать какой угодно. Хоть 10 миллионов, хоть 100, хоть миллиард. И никак это законом не регулируется.
То есть создается компания специальная, в которую закачивается какой-то кэш, да, которая дает кредит партии, после чего распускается, не востребовав кредит.
Да, и партия,
может, она не
партия прекрасно тратит деньги.
Учредитель закатывает в кассу этой фирмы-однодневки X денег, который отдает, он учредитель, ну или юрлицо в данном случае, отдает в партии, а потом как, он распускает свое предприятие и все, да?
Ну, наверное, какая-то подобная схема возможна. Но вот что любопытно, газета «Ведомости» пишет, что кредитами больше всего пользуется «Справедливая Россия», потом там еще партия Борщевского, и еще упоминаются уже помельче партии, оппозиция особенно кредитами не пользуется. И вот почему решили вдруг ограничить, хотя здесь этим пользуется в основном партия власти, не очень понятно.
Но чтобы оппозиция не стала этого делать, а то вдруг не взял, завтра
не приняла на вооружение.
Придет в голову, конечно.
Нет, а я думаю, что потому что люди, которые и в администрации, и в Думе, их просто тоже заставляют быть спонсорами такими изысканными способами. А зачем им это? Вся уже срослось же, бизнес, власть, они срослись, поэтому они обоснованно говорят, ребят, вы и так победите, и так победите, но зачем вам столько бабок? Это логично, понимаешь? Вот представь себе, что я Кремль, например, а ты правящая партия, например, да? Вот ты ко мне приходишь и говоришь, дай мне на выборы ярд, я тебе говорю, Саш, ну ты же по-любому победишь, послушай, ну дай тебе дам лучше, я тебе дам лучше, может быть, 15 рублей, ты купишь себе мороженое. Ну ты все равно победишь, Саш, зачем тебе ярд, понимаешь? Вот в чем проблема. Конечно, они хотят, они говорят партиям, говорят, партия, а зачем вам деньги вообще нужны, все равно вы победите. Вот в этом смысл.
Живите на 20 рублей в месяц.
Ну, конечно.
В год, который вам
дали. Конечно. Ну, что вы.
За каждого избирателя. Идем дальше. Газета «Твой день». Все-таки журналисты такие неприятные существа.
Вот так вот.
Копают они. Вот все время копают. Владелец Мечела пытался обмануть Путина, пишет «Твой день». Зюзин без даты. Так озаглавлена эта публикация. Позвонили они в больницу, куда обращался глава Мечела и владелец Мечела Игорь Зюзин.
Куда его якобы увезли, да?
Да, и выяснилось, что он действительно был в этой больнице, но не в среду 23 июля, а в четверг 24 июля, пишет «Твой день». То есть Игорь Зюзин лег в больницу не накануне, а в тот самый день, когда его раскритиковал премьер-министр.
О, как.
Слушайте, но РИА Новости же тоже, они звонили туда, в эту больницу, буквально на следующий день после критики Путина, и там сказали, что он 23-го был госпитализирован.
Вот, нет, тоже звонили, значит...
Сейчас. Да,
одна из клиник Медицинской академии имени Сеченова, и там сказали, что да, Зюзин был, но вот именно 24-го числа.
Ну, вообще странная история, честно говоря, какая-то.
И они говорят, что никакой ошибки быть не может. Никаких подробностей по поводу диагноза и вообще болезни пациента они не говорят, как врачи просто не могут этого делать. Но вот насчет даты, как пишет «Твой день», абсолютно точно 24-й.
А Владимир Владимирович как предчувствовал, что, говорит, вот чувствую я, говорит, что «Твой день» напишет через неделю. Он же чувствовал это, чувствовал. Поэтому так жестоко, потому что он чувствовал заранее.
Вернемся к такой партийной жизни. Лужков отверг пожелание «Единой России» и не выделил партии площадку на День города. Об этом пишет «Московский комсомолец». Ну и, в общем, мэр сказал, что нечего заниматься на празднике города политикой. Это праздник, и политики тут не место, как примерно на спортивных соревнованиях. Вот продолжение этой публикации на второй полосе. Не будет массовой акции «Единой России» в Москве в День города.
Странно даже как-то.
Да, как-то вот...
Вообще, как так? День города без массовой акции «Единая Россия». Объясните мне, пожалуйста, что это за праздник такой?
Да, когда 100 тысяч человек не пройдут маршем?
Где это самое? Нашисты, молодогвардейцы, единороссы, медведи,
а
там, мишки.
Денег
там,
стали
там
меньше выделять, поэтому...
А, то есть теперь массово не выходит. Интересно, что же.
Бешенство смертельно. Об этом российская газета. Впервые за последние 11 лет два москвича погибли от бешенства. Они оба зачем-то брали в руки енотовидных собак. В Подмосковье поймали диких енотовидных собак.
Енотовидных?
И, да, брали их в руки. А вот эти собаки, как, собственно, и обычные собаки, могут быть переносчиками бешенства.
Ну, слушай, в старое время, совсем давно, когда я еще читал Бьянки, у нас создалось впечатление, что енотовидная собака живет на Дальнем Востоке. Это теперь несправедливая информация?
Ну вот несправедливая.
С какой стати в Подмосковье она взялась?
В Подмосковье. Хватают.
Да?
Да.
То есть их чего здесь, акклиматизировали специально?
Значит, в Русском районе, в частности, и в Клинском районе.
Рузы, ну это подальше немножко, это за второй бетонкой.
Понятно.
Вот. Это... Так что будьте осторожны, и не надо слишком плотно общаться с дикой природой, особенно которая может покусать.
Брать в руки не надо енотовидную собаку, и все. Вот и все, собственно. Правда же? Все остальное можно.
Да, давай, ну и хорошо. Просто следить за тем, чтобы вас енотовидные собаки не плевали, потому что слюна тоже опасна.
Они не плюют, это что не нет, что-то опять путаете.
Газета «Новое известие» «Бэби ЦУМ». В Польше разгорелись споры по поводу намеченного на следующую неделю открытия первого в стране центра суррогатных матерей. Католическая церковь выступает категорически против этой инициативы, однако многие граждане страны ее поддерживают. Уже выпущен прейскурант на материнские услуги. У центра появились первые заказчики, их 37 человек. И стоить это будет суррогатное материнство от 15 до 22,5 тысяч долларов, если со злотых переводить.
Но смысл, что вынашивает некая дама, вынашивает, понятно, чужую зиготу, я бы так сказал.
Да, и уже много желающих.
Нет, правильно, ей зиготу вживляют и так далее, она выращивает планцету. Ну что, вы не знаете? Ира не знает.
Что,
ну,
я молчу, сижу, ничего же не отлично, говорю, просто отлично. Мне как-то так позеленело немножко, так, чуть-чуть.
Пищеотвод, публикация во времени новостей. Здесь речь идет об аннулированных биологических добавках. У них теперь нет регистрации. Меня больше всего поразили названия. Как-то обычно не обращаешь на это внимания. Но вот, например, «Женское начало». Таежный отшельник, фиточай для женщин.
Это где, это где?
Это вот то, что запретили. Перуанский сухой экстракт герани пасучака. А дальше загадочный индийский продукт чаван праш авалеха специаль.
Китайский сироп... А вуку-вуку-то нашу оставили, хоть скажи?
Китайский сироп сокровища почек.
А за что запретили-то? Объясни, за название, что ли, или
нет,
за что
они
запретили?
Не очень полезно, как выяснилось.
А, то есть
как
за содержимое, а не за название?
Нет, не за название, но просто название тоже потрясает.
Ну, название хорошее, да. Но так они Нгоронгоро запретят за название, Лимпопо запретят за название, понимаешь?
Титикака еще этого не будет.
Титикака запретят.
Титикака есть,
за название.
Что там интересно?
Запретят за название, конечно.
Конечно. Так, говори еще что-нибудь, все равно. А, у тебя еще есть... так 46
по
минут.
По поводу еды.
Хочешь говори, хочешь не говори, уже 46 минут.
Да, нет,
уже...
ну спортсменов-то нет, могу сказать.
Нет, давай, еще. Скажи, пожалуйста.
Купил сырок, съел слег. Это «Комсомольская правда». Почему мы травимся продуктами из магазина? И вот что мне тоже здесь понравилось...
Это они травятся в комсомолке, не понимаю. Я вот не знаю, уже стучу по дереву. Чем они отравились? И послушай, вот эта пресса, ты только что ее хвалил. Но до чего они докатились? Это потому что 30 июля, что ли, писать не о чем. Значит, кто-то отравился в комсомолке, теперь будет об этом эпос какой-то на пару страниц,
они
правда?
Пишут, 10 человек отравились.
10 человек в комсомолке отравились?
Нет, не в комсомолке. Ну, по крайней мере, не знаю, может быть, это так, художественный вымысел.
10 человек в Москве отравились?
Нет, 10 человек в какой-то конторе одной.
О, Господи.
Самая безопасная еда здесь перечислена, то, что можно хранить при любых условиях, оно не используется.
Галеты.
И самая опасная еда, это вот в частности салаты и другие готовые блюда, и кремовые торты, и эклеры. Они опасны, если их неправильно хранят, то можно довольно сильно отравиться. Вот, и здесь координаты, куда стучать, если в магазине нарушаются правила, если вы отравились.
Это в комсомолке, да?
В комсомолке, да.
Да не буду стучать. Слушай, ну сколько раз видела, когда люди на кассе уже обнаруживают, что продукт просрочен, вот они обнаружили уже, и сотрудники на кассе говорят, ну что же делать, ну ладно. Они просто оставляют этот продукт и уходят. Вот не чтобы написать жалобу, пойти поскандалить, проверить другие продукты.
Так вот,
как-то вообще, хоть как-то
нет,
вообще.
Написали бы жалобу, вот как пишет комсомолка, в Роспотребнадзор. Здесь адрес есть. По вашему обращению проведут внеплановую проверку магазина. Ну и обычно, как у нас бывает, я думаю, что если проверяющие приходят, то магазину мало не покажется.
Ну и вообще-то надо бы, конечно. Потому что часто очень видишь на полках просто просроченный продукт, а сотрудники ничего с ним не делают. Они просто ходят и говорят, ну да, действительно, вот нам такие привычки. Возит, ну что же нам, что же мы теперь можем сделать? Нормально вообще?
Ребят, ну это бестемье, бестемье. Идет неоперативная халтура в прессе. Пресса, газеты перешли на неоперативную халтуру. В комсомолке кто-то сожрал тухлый эклер. Они пишут об этом целую статью. Товарищи, журналисты, побойтесь Бога. А, там же стажеры остались одни. Все уехали в отпуск, правильно? Стажеры, побойтесь Бога. Вам... Ну вот. Но нет.
Товарищи журналисты, не ешьте тухлых эклеров.
Не ешьте тухлых эклеров. Прекратите. И прекратите об этом писать, в конце концов. Мало ли что у кого в животе урчит. Сейчас мы будем об этом все время писать. Какой ужас.
Разворачивайтесь в марше!
Сразу прям про машины говорим. Хотите? Давайте. Вот сейчас Сан Саныч придет.
Да. Только, да,
давайте вопрос Саныч, любой, да. Который был здесь. А вот был про меня вопрос.
Да, про вас?
Да, был вопрос. Знаете какой? Покупать ли Freelander 2? Я вам скажу в отсутствие Сан Саныча, что он советует. Мне во Фрилендере нравится, что у него дизель, и очень нравится, что 2.2, дизелечек хороший. Но у меня был Freelander 1. у которого на 10 тысячах главный цилиндр сцепления полетел, на 17 тысячах что-то серьезное полетело в подвеске, и когда его продавал, еще что-то уже на 18 тысячах опять полетело и так далее. Но Сан Саныч говорит, что Freelander 2 как будто избавился от этих недостатков.
Да, Freelander 2 повысили качество, но все, сейчас, вы знаете, качество автомобилей действительно стало очень серьезным.
За что похвалю, Сан Саныч, внутренняя архитектура во Freelander, внутренний дизайн пространства.
Да.
Изумительно. Вылезать вообще не хочется. Настолько все аккуратненько. Все эти кармашки, все эти сеточки.
Да.
Первое. Очень комфортно, уютно, хорошо, там органично себя чувствую. Первое. Второе. Даже в отсутствие понижающей раздатки на Freelander съезжаешь в сугробы.
Да. Проходимость.
Проходимость нереальная.
Да. То есть умеют делать.
Да, у тебя полное ощущение, что ты на пониженной раздатке идешь.
Поэтому я считаю, что Freel 2.
И третий плюс, что у него есть дизель. Но если у него тоже на 10 тысячах главный цилиндр сцепления полетит, Сан Саныч, ну что это?
Дело не в этом, но я серьезно говорю, что вот ведь пересмотрены поставщики, да, и все очень серьезно стали заниматься качеством. Даже такие, в общем-то, люди, как темпераментные итальянцы, которые делают прекрасные автомобили, но не очень надежные, и то у них здорово. Вот я могу сказать про последние Фиаты, что это все-таки качественные автомобили. Я уже говорил, что даже Тольятти наконец-то поняло, что нельзя поделки выпускать на рынок, народ отворачивается, что качеством надо заниматься. Кстати, сегодня я хочу поздравить 145 лет Генри Форду. Человек, который...
Старик неплохо выглядел. Кстати, они как будто могут банкротство даже потерпеть. Ты знаешь, в следующем году?
Я думаю, что Ford нет, а вот то, что все пророчат к банкротству General Motors,
уже похоже
это похоже на истину, да, потому что, ну, капитализация фирмы очень серьезно падает и прочее. Я позволю себе еще одну минуточку оторвать по поводу вот данной ситуации.
Да.
Меня просто вот как раз попросили. Там нужны, чтобы бороться вот с этими гадкими товарищами, нужны свидетели.
Свидетели. Вот,
товарищи троллейбусовожатые, которые 23 июля сего года в 10:30 стояли в этой вот аварии, потому что не смогли проехать. Если кто-то нас слышит...
На самотеке,
да, поворот на Цветной бульвар. Если кто-то, знакомый ваш троллейбус-вожатый, помогите хорошей женщине, помогите честному человеку. Давайте просто дайте какой-нибудь телефон, и мы придем и скажем, что правый ряд все-таки там всегда занят припаркованными машинами.
То есть женщину эту обвинили в результате, что она шла вторым рядом в правый поворот,
да.
Но она не могла идти первым рядом правым, потому что там просто все было забито машинами.
Там все было... Нет, она ехала как раз прямо с того ряда, который разрешено, но инспектор нагло написал, что она была в правом ряду, потому что ему понравился другой участник аварии.
А, она должна была пройти прямо,
она
да?
должна. Она и поехала со своего ряда, так как по правому ряду она не могла стоять, там стояли припаркованные автомобили. Полтора часа ждали бездельника, лейтенанта, который изволил приехать. Ну, правда, это не рекорд. У меня вот Алексей Чернышов, руководитель спортмобиля, 8 часов ждал, когда приедут на аварию. Бездельники, да. Подчиненные. Вот мне запретил главный редактор называть их бездельниками.
А как же?
Но я не могу.
Все равно называют.
Человек, который через 8 часов приезжает на ДТП, как я могу назвать этого человека?
Исключительно
буйно деятельным человеком.
Исключительно деятельным педантом, который всегда на месте.
Вам же запретили иронию. Ну что вы?
Мне запрещена ирония.
Хотя наш мэр как-то сказал, что он добьется, чтобы они приезжали на ДТП норматив 20 минут.
А как правильно Казанцев запретил тебе ругательство, а мне иронию, смотри. Значит, я не могу называть их безупречно деятельными людьми,
да.
А ты не можешь называть бездельниками. А как нам их назвать? Давай просто скажем эти. Хорошо, разлучимся на минуту. У нас же реклама, потом вернемся к Сан Санычу.
Развернитесь, пожалуйста. И что теперь? Правильно, реклама.
Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-1888. Звоните, телефон в Москве 589-1888.
Дамы и господа, история вашей жизни, Это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Вот, Сан Саныч, теперь говори, пожалуйста.
Да, можно, ну я как... все уже сказал, да. Я просто обратился. Если кто действительно может помочь, помогите нам. Давайте все-таки докажем, что честных людей, порядочных, больше, чем отщепенцев и всякой рвани. Потому что всегда почему-то вот эти вот нечестные, они оказываются в большинстве. Честные всегда не спорят и уходят так в сторону. Считают недостойным связываться со всей этой мразью. А давайте все-таки попробуем сделать по-другому. Отвечаем на вопросы.
Отвечаем на вопросы. Сергей из Ярославля спрашивает, когда же выйдет «Фиат-линия», какого класса будет автомобиль и его плюсы и минусы, как всегда.
«Фиат-линия» автомобиль, прямо скажем, удался. Почему? Потому что это прямой конкурент Форду Фокусу будет. Это Гольф Плюс, то есть это растянутый Гольф. Почему он...
У нас, что ли, делать будут?
Да, будут делать у нас в Набережных Челнах. И самое главное, что вся проблема в том, что нет двигателя подходящего для наших условий. Двигатель там 1.4 турбо. Ну, понимаете, да, 120 и 150 лошадиных сил. На наш рынок такие двигатели пока не воспринимаются. Поэтому я знаю, что идут переговоры о том, что в эту машину хотели поставить двигатель 1.6 китайского производства. Ну, в общем, пока вот все в таком состоянии. Хотя машина хорошая, и по нормальной цене, если появится, да, она может стать реальным конкурентом Форда Фокуса.
Потом, Сан Саныч, все-таки для массовой машины турбированный движок, который капризен к топливу, понимаешь?
Естественно. Вот это и останавливает. Кстати, и понятно, что Solers не торопится выводить, хотя машина хорошая. Мы еще в прошлом году были на тест-драйве, мне она понравилась. Ну, пока нет.
Не подписался, к сожалению, человек, но мне очень нравится, как написал сообщение. Двое детей, муж, собака, 20 тысяч евро. Какую машинку взять?
Вы знаете, если муж и собака, еще и двое детей, тогда все-таки за эти деньги я вам советую компактные минивены. Посмотрите на Opel Zafira.
Если муж и собака ленючие, зависит, если муж и собака ленючие, то лучше, чтобы был универсал и отбить их сеткой.
Можно универсал посмотреть, тем более, что сейчас такие красивые универсалы, как Ford Mondeo. Да,
Сетка от собак специально.
Даже такие спортвагончики Альфа Ромео, муж, собака. Но еще очень хороший автомобиль, стильный, на который женщина будет хорошо выглядеть, дети будут там уместны, и муж может иногда, ему можно позволить даже на ней проехаться, это Citroёn C4 Picasso. Короткий. Не Гран Пикассо, а короткий. Очень изящный автомобиль, очень французский. В голубых цветах изумительно подходит женщине, особенно если у него панорамная стеклянная крыша. Вот девушку так хорошо видно.
Зима все
так
время.
Так заразительно, все-таки
стеклянные крыши украшает.
Украшает. Но был вопрос здесь, кстати, панорамная обычная крыша.
Во-первых,
зимой на нее выпадает снег, панорамная там все начнет таять, правда же?
Ну, дело в том, что нормально оно прогревается зимой. Просто у нас в панорамном стекле, я имею в виду, что тебя хорошо видно.
Оно потом все время грязное.
Я не знаю, вот меня, из моего постоянного слушателя Сергея из Москвы, даже если видеть, может, и не надо. Скажем, наших девушек симпатичных надо панорамная крыша для них. Единственное, что птички очень гадят, мыть приходится.
Птички раз, снег два, грязь три, все время надо мыть. И потом, все равно приятно, но всего месяц в году, там, в апреле.
Ну, как покупаем кабриолет ради недели в году.
Да ладно, я на своем ответил. Я 12 тысяч прошел в этом
кабриолет
году.
Недели в году.
Спасибо, Сан Саныч.
Разворот.
Десять часов шесть минут, среда, 30 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Эхо Москвы». Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, Ирина Воробьева, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро, Сергей Даренко. Отлично поживаем, прекрасно. Второй час утреннего разворота.
Ну-ка еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Я, знаете, пытался вспомнить цитату из Эбби Хоффмана, который учил, как пожрать бесплатно в ресторане в старое время. У него есть книга, которая называлась «Укради эту книгу», Эбби Хоффман. И перевел ее очень хороший мой друг, мой университетский товарищ Коля Сосновский. И он мне ее и подарил, этот свой перевод. «Укради эту книгу». И там был рассказ о том, как обмануть, как поесть, как полететь бесплатно, как сесть бесплатно в самолет, как набрать бесплатно. Там милые советы есть, совершенно дивные. Это, например, как отомстить капитализму, взяв в банке... Тогда в Америке можно было взять ячейку в банке без документов. То есть никакого ID. Просто заходишь и говоришь, там, меня зовут там, Иван Иванович Иванов, неважно, да, или там Джон Смит. Берешь ячейку... И кладешь туда, что тебе заблагорассудится. Ну вот по подписи, потом ты мог, соответственно, ключ, у тебя есть ключ, и такая же подпись, по образцу подписи открыть. И Эбби Хоффман учит купить в магазине сырую рыбу и положить ее вот в газете или в бумаге, но не в пластиковой упаковке, положить ее в эту ячейку. И таким образом, пишет Эбби Хоффман, она очень скоро завоняется, и никто из капиталистов не сможет войти к своим ячейкам, потому что будет, а, вонять нестерпимо тухлой рыбой, б, по закону банки не смеют открывать без клиентов, то есть банки будут обзванивать всех клиентов, если те захотят открыть, ну вот, и там будет тухнуть рыба, и вот так вы отомстите капитализму. Ну и там...
Детский сад какой-то.
Ну как?
Не, ну вспомните, мы в школе даже, нас же учили яйца тоже во всякие вентиляции, кстати.
А вам не кажется, это очень изящным и грациозным?
Ну, Чака Паланика тоже очень много на эту тему, как бесплатно поесть в ресторане, как отомстить капиталистам в том же бойцовском клубе,
да,
и всех остальных книжках.
Да, да. Ну давайте, вот у нас смс 7-985-970-45-45 по 985-му коду. Мне кажется, наоборот, это очень грациозно и мило. А как еще мы можем отомстить этому чертовому капитализму? Но теперь-то все время, когда берешь ячейку, просят паспорт, по крайней мере, в России, я не знаю, как в других местах. Ну вот, и ты можешь положить рыбу, сославшись на то, что ты не прочитал, что там мелкими буквами, но это, пожалуй, вызовет такое какое-то отношение.
Зато героем это самое можно прослыть, отомстившим капитализму.
Что сделали нацболы вчера? Они поели в «Елках-палках» в ресторане и потом расплатились своей листовкой. То есть, когда им сказали, вот, счет. Значит, счет, да, пожалуйста, заплатите, они еды на 1500 рублей набрали там, наели, съели на 1500 рублей, после чего, как будто, ну, во всяком случае, они говорят, вряд ли превышало 1500, может быть, даже и чуть меньше, они минут 15 там поели, довольно быстро, энергично поели, потом положили на стол листовки с призывом «Ешь бесплатно», где было написано, граждане не имеют возможности обеспечить себя самым насущным, многие просто голодают. И это в стране, которая буквально жиреет на нефтедолларах. А государство не может и не хочет заботиться о своих гражданах. И в этом случае мы, граждане, сами позаботимся о себе. И дальше есть призыв есть в дорогих ресторанах и не расплачиваться по счету. А мы совершаем преступление. На такой шаг нас толкает жизненная необходимость. Написано в листовке. И сегодня как раз об этом много в прессе. Так вот, но это же воровство, в общем, строго говоря, с одной стороны. А с другой стороны, акция.
Ну, там, я, насколько понимаю, против них возбудили уголовное дело в итоге. Против двух, по крайней мере, как пишет вот их пресс-секретарь.
А остальные просто ушли или почему там?
Я так и не поняла. В общем, говорят, что против двух только национал-большевиков возбудили уголовное дело по статье причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. И они были в ОВД. Вот. Но, в общем, акцию проводили около 15 нацболов.
Значит, смотрите, кто нам нужен.
Все сбежали.
Очень нужен, и мы очень хотим ваше услышать оценку и суждение. Вот что нам нужно. Нам нужны юристы, которые скажут, что в этом случае произошло. Это воровство или это не воровство, да? Что именно произошло и какой именно срок за это может грозить, первое. Второе. Нам нужны, может быть, бизнесмены, которые скажут, послушайте, но мы, вообще говоря, не то чтобы мы, в общем, работаем, да, для того, чтобы обеспечить вас питанием. С какой стати вдруг это будет экспроприироваться? Почему? Ну, понимаете, да?
Пусть идут, не знаю, делают еще что-нибудь бесплатно, там, не знаю.
И нам нужны, конечно, голодные, которые скажут, что они считают, что это нормально. Но тогда почему обижать елки-палки? Тогда уже поешьте, порубайте где-нибудь в метрополе.
Ну, или... в Пушкине.
В Пушкине нет, Константин Львович не будет за. Нет, я думаю, все-таки нет. Но кто-то должен... Конечно, но почему? Давайте это обсудим, потому что это по существу акция, конечно, это акция для прессы и для общества. И эта акция.
Ну, как и все остальные.
Она вызывает некий полемический задор у меня, например. С одной стороны, я себя поставлю на место владельца маленького ресторана. Не сети елки-палки, черт бы с ней. А я думаю, вот у меня маленький ресторан. Вот у меня дочери моют посуду на кухне. И одна из них, смакивая девичью слезу, рубит лук огромным ножом, таким китайским, понимаете, жарит этот лук на сковородке. А я, вот, папаша... Как?
Папаша, не
у меня
знаю.
Имя нехорошее. В смысле, оно не... Ну, вот, понимаете?
Папаша, ладно.
Я папаша такой. Я хожу папаша, вытирая руки об живот. На животе у меня фартук. И я вытираю руки об живот. И всех провожаю и встречаю. И говорю, сегодня особенно вкусный борщ приготовила моя жена, например, да? И вдруг у меня, правда, жрут какие-то люди такие с пролетарским таким или очень таким каким-то сектантским таким взглядом. Потом кладут мне на стол листовки и говорят, чего, а я что должен делать?
Ну, я должен, вы точнее должны милицию вызывать, безусловно, понятно.
Ну, мне-то обидно,
хорошо, встаньте на место нацболов, которые пришли и сказали, у нас столько нищих, у нас столько голодающих. Вот мы пришли и сказали, что можно есть бесплатно. Вот надо есть бесплатно, надо отбирать и отжирать. Вот, пожалуйста, тоже логика.
Ну, а я-то чего, поймите вы, вот я с утра до вечера по 16 часов, папаша Сюнь какой-нибудь, там, не знаю, я, значит, вот на кухне все время.
Так вот вас же не интересует, что столько нищих и голодающих? Вот вы теперь заинтересовались,
я тащу
теперь
на себе,
узнали.
Я тащу на себе говяжью тушу, там, рублю ее, бедный, мокрый, тоже от пота и прочее. Они меня обожрали и ушли. Здрасте, я-то тут при чем? Интересное дело.
Ну как, вы же тоже житель этой страны.
Ну почему они
тоже,
тогда...
Вы же тоже в системе во всей этой, правильно?
Нет, пусть
система
они...
заставляет людей голодать.
Пусть они вот так листовки положат там, я не знаю, в столовой в Новоогарёво Владимиру Владимировичу, я не знаю. А почему я-то должен страдать? Я-то за что?
Ну, елки-палки, это все-таки это самая сеть ресторанов.
Ну, хорошо.
Это маленький ресторанчик.
Ну, давайте, 363-3659, давайте поговорим об этом. 363-3659, московский телефон. Извините, вот у меня несколько телефонов висело с неопределяемым номером. Три звонка было, я их отключил. 363-3659. Вы полагаете, но это все-таки, наверное, воровство, мне кажется, или что, или как. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Знаете, что я вам скажу, уважаемый Сергей Леонидович.
А как вас звать? Только
люди ходят в эти рестораны дорогие.
Как вас звать? Как вас звать? Скажите, пожалуйста. Вас зовут как? Алло? Ну, все равно же как-то зовут. Ну, что ж такое? Я смутил человека. Алло, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Нет, а видите, как при слове «как зовут»? Ну вот, алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Никита.
Никита, вы какую сторону представляете? Ресторанщиков, голодных или юристов?
Не, я представляю сторону ресторанщиков. У меня была аналогичная история.
Да.
У меня из картодромов в Москве. Вот, и на одном из картодромов есть такое летнее кафе, он открытый. Вот, там девочка-армянка у нас была. Барменши, пришли два молодых человека в берцах, пятнистых штанах и коротко стриженные, которые этой девушке объяснили, что они обжирают русский народ, и по этой причине русский народ должен есть бесплатно. Вот. Ну, правда, дело в том, что это картодром, а там есть много механиков интернациональных.
Ага.
Поэтому как бы...
Они убедили все-таки этих джентльменов.
Ну, да, они с ними вежливо побеседовали, объяснили, что нужно развивать интернационализм в стране.
А вот раз вы все-таки ресторанщиков представляете, скажите мне, пожалуйста, а если правда человек голодный? А если человек голодный хронически? А если человек вот в сенных бараках ночевал? А если он загнан, он маргинализирован вот такой жизнью? Вы не испытываете к нему сочувствия?
Ну, безусловно, к нему сочувствие можно испытывать, хотя, с другой стороны, вы же прекрасно понимаете, что на сегодняшний день в Москве заработать себе на тарелку супа, ну, небольшая проблема.
А
небольшая.
Если он инвалид?
Небольшая.
Вот он приходит к вам в ресторан и говорит, слушайте, я такой голодный, третий день, может, вы меня накормите?
Ну, скорее всего, да. Ну, я не думаю, что его будут кормить в ресторане, скорее всего, ему дадут что-нибудь поесть.
Ну, конечно, дадут.
Говоря, я с таким не сталкивался.
Спасибо. Хорошо, вот смотрите, но я хотел бы еще юридическую оценку понять. То есть это считается воровством или нет? В старое время, когда-то очень давно, мне кто-то рассказывал из юристов, что если действительно смертельно голодный человек, например, в булочной крадет булку, то это совершенно другая статья. То есть это как-то рассматривается
но
иначе.
Ну как рассматривается?
Ну как-то иначе рассматривается. Но сейчас мы юриста хоть одного отловим или попросим, или что-то такое. Вот, понимаете? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Григорий.
Вы юрист?
Нет, к сожалению.
Жалко. Ну что, ну хорошо. А какую сторону вы представляете? Голодных или ресторанщиков?
Владелец ресторана.
Владелец ресторана. Скажите вашу позицию.
Ну, например, во Франции, если я правильно понимаю, в годы Наполеона был принят закон о том, что любому входящему в ресторан должны представить хлеб и воду. Например,
до
решение вопроса
так
такое.
А в старое время, помните, было хлеб и горчица на столах?
Да. Это тоже было.
Было.
Ну, собственно, у меня ресторанчик находится в региональном городе. Один из ресторанов, и это город находится там, где... Очень близко к Чечне, не буду называть город.
Георгиевск. Неужели Георгиевск?
Ну, к примеру, там, в тех краях.
Понятно.
Там достаточно серьезные национальные картины, только обратные. Там, собственно, тамошние люди говорят о том, что русским бизнеса плохо иметь в тех краях, поэтому вот там нужно тех людей кормить тоже бесплатно, поэтому картина уравновешивается. Здесь как-то русские требуют внимания к себе, а там люди той национальности...
Скажите, но хорошо, а есть социальные группы, например, милиционеры, если подъезжают к вашему ресторану?
Кто, извините, пожалуйста?
Милиционеры.
Это отдельная статья расхода, которая даже бюджетируется.
Конечно. Я вам скажу, что я присутствовал при такой питании милиционеров в городе Георгиевске в одном кафе армянском напротив тюрьмы. Там есть в Георгиевске тюрьма, там много дивных заведений, в том числе в тюрьма. И они питались как-то с удалью. И, похоже, у них был открыт какой-то кредит. То есть я не видел, чтобы... Они просто встали и ушли, громко рыгая. Я не видел, чтобы кто-то платил.
Ну, я скажу, что в бюджете такая статья есть, и, собственно, там, безусловно, никто не расплачивается.
Безусловно, никто не расплачивается.
Есть ли культурные...
А чем нацболы хуже милиционеров тогда?
Это и дело.
Алло. Чем нацболы хуже милиционеров?
Нацболы хотя бы они идеологически.
Я не могу сказать, что они хуже, либо лучше. Я в этом случае, наверное, оценку давать не буду. Единственное, что я могу сказать, что это точно воровство, потому что услуга им была оказана, и, собственно, как бы они произвели как бы некую операцию.
Спасибо. Молния, послушайте, молния пришла только что от агентств. Второй подозреваемый в нападении на инкассаторов накануне в Москве. Вы знаете, бой был накануне на Ленинском, на юго-западе. Ленина и Удальцова, по-моему. Нападали на инкассаторов. Слышали, наверное, да, вчера? И задержали вчера одного раненого, предположительно, приезжего с Кавказа из нападавших. А сейчас задержали второго подозреваемого в поезде Москва-Грозный. Он пытался уехать назад в Грозный. Ну, не знаю, пока они подозреваемые, тем не менее. Второй подозреваемый в нападении на инкассаторов накануне в Москве задержан в среду в поезде Москва-Грозный. РИА Новости передают. Спасибо вам за ваше свидетельство из тех краев. Разлучимся на минуту. А давайте, подождите, секунду. Давайте голосование какое-то устроим.
Давайте, конечно.
Мгновенно устроим голосование. Спасибо. Давайте, чего? Старт.
Старт.
Потом скажем. Старт. 6600113. Вы симпатизируете в этой конкретной акции нацболом. 6600113. Вы считаете их действия предосудительными. 6600114. Напомню, что группа нацболов поела в ресторане «Елки-палки» накануне. И вместо расплаты наели они что-то около 1500, по их словам. Вместо расплаты деньгами они положили листовки, в которых было написано «Ешь бесплатно». В этих листовках призыв есть в дорогих ресторанах и не платить в связи с бедственным положением народа. Вот, вы считаете, вы симпатизируете этой акции, вы симпатизируете нацболам в этой ситуации. 6600113. Вы считаете их действия предосудительными. 6600114. Вернемся через минуту.
Начался подсчет ваших голосов.
Все еще будет. Реклама. построим выгодные отношения. В обе виниловые обои всего за 99 рублей, а ламинат «Кроностар» по 239 рублей за квадратный метр. Обе. Ремонт. Дача. Выгодно. Цены действительны до 31 августа 2008 года.
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф «Стрим» с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании «Интурист» магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Разворот.
Семейный парк-отель «Яхонты». Жемчужина подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. Круглый год. И отдых, и доход.
Обязательно нам все равно нужен кто-то из юристов, понимаете, чтобы мы поняли с вами, Ир, как это квалифицируется, если ты поел в ресторане.
Уголовный кодекс или административный, может быть, даже?
Ну да, почему? Потому что если ты поел в ресторане и кладешь листовку и говоришь там что-нибудь, я не знаю, что-нибудь говоришь, за меня платит Лужков, например, или еще что-нибудь, да? Был такой фильм с Вуди Алленом, где Вуди Аллен, по-моему, «Банана» назывался фильм, где он как будто среди повстанцев в Латинской Америке, и там какой-то у них диктатор, сейчас не помню, ну не Торрихос, а, например, Торрихос, ну какой-то диктатор. И они тоже едят, они грузят потом на осликов там 200 бутербродов с майонезом, 200 бутербродов с сыром, 200 бутербродов с колбасой, и все-все-все это хозяином грузят. Потом они стреляют в небо и говорят: Торрихос заплатит, диктатор пусть заплатит, да? И
а
уезжают.
Что, кстати, хорошо было.
И уезжают на осликах в джунгли, где у них лагерь, и Вуди Аллен там один из повстанцев, по существу. Он там попал случайно из Америки, тем не менее он присоединяется к повстанцам. Ну вот.
Вот, кстати, интересно, а если вы хорошо их забрали в милицию, нацболов, а там в милиции они сказали: ладно, хорошо, не надо уголовное дело, мы заплатим. Вот после этого их отпустят или все равно будут как-то там преследовать?
Не знаю. 363-3659. Мы спрашиваем вас, вот мы голосуем, мы спрашиваем в этой акции, когда нацболы поели и заплатили листовками «Ешь бесплатно». 6600113, вы симпатизируете им. 6600114, вы считаете их действия предосудительными. И нам нужен какой-нибудь квалифицированная оценка юриста. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Это «Эхо Москвы».
Да, это «Эхо Москвы», да.
Я по поводу, значит, вашего вопроса сейчас,
да,
по поводу,
да,
листовок.
Да. Вы да, юрист, как вас зовут? Прежде
меня
всего?
Зовут Генрих Робертович.
Да.
Я из Ленинграда.
Да.
Так вот, значит, я хочу провести аналогию между протестами людей, когда они выходят на улицы с транспарантами, против чего-то протестуют, да? А потом эти протесты вдруг переходят в битье стекол витрин, поджог машин.
Да, всякое бывает,
вот,
да.
Так вот, протесты – это справедливо, правильно и законно. А вот все, что дальше, это преступление. Ну, вообще, нацболы, с моей точки зрения...
Простите, все-таки вы юрист или нет?
Нет, я не юрист.
Но вы не знаете, что за такие вещи в принципе...
Вот я к тому и хочу подвести.
Подведите, пожалуйста.
Вот, значит, если они пришли туда... Вообще, нацболы, они мастера на экстравагантные всякие...
Безусловно, да.
Согласны, да?
Да, они следуют школе 68-го вот, года и Бехофмана, это мы все знаем уже, да.
Придя сюда, значит,
да,
и не расплатившись, они тоже перешли грань между, значит, вот протестом и преступлением.
Конечно, мы все понимаем, они вступили в отношения, смотрите, Генрих
вот,
Робертович.
Но
они, подождите, они вступили в отношения, поскольку есть... Это контрактные отношения, товарные или какие-то еще. Я не юрист, мне не хочется вдруг нарушить какой-то термин. Послушайте, есть публичная оферта у ресторана, а ресторан предлагает вам услугу, это некое предложение, да? Вы, если его принимаете, то фактом принятия предложения вы обязуетесь платить по существу, правда же?
Совершенно справедливо.
Да, но они делали это как некую политическую акцию, и так, вот поэтому мы спрашиваем. Спасибо вам большое, нам интересно все-таки и юридическая оценка. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Ира.
Да, Ир, вы юрист.
Нет, к сожалению.
Нет, ну вы тогда хорошо, тогда давайте. Вы голодная или ресторанщица? Что-то одно из двух.
Я, конечно, за ресторан, потому что если эти люди хотят, чтобы голодных накормили, пусть они пойдут и бесплатно работают. Вместо чего они заставляют бесплатно работать ресторанчик?
Именно чужих заставляют работать, да. Но
да,
они...
пусть они сами работают и кормят голодных людей.
Слушайте, они за 1500 сделали акцию публичную, чтобы все узнали, что у нас в стране куча голодных, что нас было, хотят, чтобы их накормили.
Все, все в стране, многие в стране знают, что у нас много голодных людей, много всяких нищих, несчастных. Пусть они делают дело сами, своими руками.
Вот. Вам сказали, что они этого не делают.
Секунду, Ир, но может быть они этого делают, может быть не делают, но эти... И обратите внимание, что такая акция оказалась заметной. А если бы они тихо работали, отчисляя, ну скажем, себе лишь самое необходимое, там, на гречку, да, гречку и воду, а все остальное отдавали бы голодным, возможно, о них бы никто не узнал.
Нет, пусть они сделают какую-нибудь громкую акцию. Вот я работаю бесплатно, чтобы о них все знали. Пусть они кричат там на каждом шагу. Но это, я считаю, бесполезная акция.
Спасибо. Ира, мне приходится Ирину Воробьеву сдержать. Что такое?
Я просто хотела сказать, что у нас было всегда акции на грани закона или за гранью закона. Просто нужно рассматривать, как бы здесь, где есть закон. Потому что когда они врываются в какую-нибудь приемную, их сажают на уголовные сроки, хотя не насильственные.
Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Здрасте. Вы юрист?
Здрасте, адвокат.
Да, скажите, пожалуйста, вот в этом случае, как это квалифицируется?
Ну вот то, что сказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного вреда», это правильная квалификация, я считаю, потому что это не кража. Ага. Кража – это тайное хищение чужого имущества. В данном случае таких действий не было.
Скажите, а вот если смертельно... Вы, как юрист, вы, конечно, меня поправите. Если смертельно голодный человек, который докажет, что он 3 дня перед этим не ел, именно не потому, что он на диете, а потому, что он не имел средств к существованию, публично, например, тайно или не тайно, крадет булку в магазине или отъявленно вот так берет булку и надкусывает, и начинает жрать, прямо стоя в булочной.
Безусловно, не уголовно.
Не уголовное. Где же вы? Потерялся на звонок. Это не уголовное преступление.
Не уголовное преступление, видите?
Понимаете, о чем я говорю? Понимаете?
Конечно, то есть...
Человек в нужде страшной умирает от голода, там, наверное, может быть, у него там сахара в крови нет, еще чего-то, он сходил в поликлинику, перед этим у него есть анализ крови, он говорит, вот видите, сахар понижен, гемоглобина нет, железа нет, ни черта нет. Вот, он стоит с этим анализом, хватает булку и начинает есть. Прямо вот публично, нагло, отвязно и прочее-прочее, демонстративно. В этот момент это что?
Но мне кажется, все-таки это не может быть уголовным делом, ведь он действительно ничего не украл, по большому
счету. Как это не украл?
Ну, потому
как это не украл? Он ест свое или чужое?
Ну, он, конечно, ест чужое, можно я выключу
голосование? Давайте голосование, подведем итоги мгновенно прямо, у нас осталось
30 секунд. Что, у нас за нацболов получается 40%?
40,4%.
А люди, которые считают, что нацбол неправы, 59,6%.
Итак, сочувствуют нацболам в этой акции 40,4% и считают их действия предосудительными 59,6% тех, кто нам позвонил, а позвонило огромное число человек, людей вот для такого утра летнего. Очень много людей заинтересовались этой темой.
Разворачивайтесь в марше! Разворот.
Мы продолжаем. Это радио «Эхо Москвы». Разворот на «Эхе право». Знать. Мы продолжаем с Ириной Воробьевой. Ир, смотрите, как много. Я читал, сидел сообщение СМС. Масса. Всем спасибо большое. Наш номер 7-985-970-45-45. И одно из самых остроумных заявлений было, что елки-палки наверняка наняли, там, сказать, и участвовали в этой акции, потому что нацболы де-факто сделали им дикую рекламу, да,
конечно,
совершенно невероятную.
Только интересно, какую? То есть теперь люди будут приходить и есть бесплатно в елках-палках.
Нет. Но имя прозвучало в любом случае. Мне кажется, сейчас все сети будут бороться за то, чтобы нацболы пришли и к ним. Пожалуйста, и
да,
к нам.
У них там будет целый столик такой, значит, вот именно в этих елках-палках будет табличка «Здесь сидели
вот здесь,
нацболы».
Вот на этом месте они не заплатили.
Это я был официант, который принес им счет.
И так далее, да. Навалом всяких интересных данных о коррупции, о которой говорит и Transparency International, и Чайка, генпрокурор Чайка. Очень интересно. интересно, но поскольку эта тема настолько, она уже вот пронизала все существо русской жизни, я имею в виду борьбу с коррупцией.
В постоянном режиме.
Знаете, мы все время с ней боремся, поэтому она и есть. Я хотел бы поговорить о Караджиче, который доставлен, наконец, в Гаагу. И, ну, все это подтвердилось, он теперь в Гааге. Потому что он-то настаивал на том, чтобы его судили там в Сербии, да. И сербы в Боснии еще осуждены. Боснийский суд по военным преступлениям признал семерых сербов виновными в геноциде боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. Слушания продолжались 2 года. Это накануне. Суд постановил, что 7 подсудимых были причастны к совершенному в один день убийству более 1000 мальчиков и мужчин, передает BBC. Напомним, что всего за неделю в Сребренице было убито 8000 человек. Эти события называют самой массовой резней в Европе со времен Второй мировой войны. Ну вот, и дали там, значит, семерым сроки от 38 до 42 лет. До 42 лет.
42 года.
Слушайте, в тюрьме.
Потому что им уже, наверное, там,
ну, там все это... Ну, там же вот можно себя образцово ввести и выйти через 21 год. Но это все равно уже все. Да, и Караджич, который теперь экстрадирован в Гаагу. Вот я хотел поговорить с нашими слушателями 363-3659 о гаагском суде и о доверии к нему. Потому что, да, судили военных. Да, это правда. Вот всегда на любой упрек, что судят только сербов, есть, конечно, ответ, что судят не только сербов. Но судят главным образом сербов. И так, судя, во всяком случае, то, о чем мы слышим, как бы все время преступники в большей степени сербы. Хотя люди, которые бывали на той войне, бывали и как журналисты, я журналистам больше доверяю, чем добровольцам, были добровольцы, которые воевали за сербов. Ну, это, может быть, они ангажированы точки зрения, потому что их друзья с этой стороны и так далее. Но были журналисты, которые рассказывали о дикой, запредельной, несусветной жестокости всех сторон. И боснийских мусульман, и хорватов, и сербов. То есть все вели себя не как люди. То есть, ну, совсем не по-людски, совсем дико жестоко. Но есть такое впечатление, и особенно оно распространено здесь, в России, где люди сочувствуют сербам, что судят одних только сербов.
Но мы об этом просто слышим чаще, мне кажется, нет? Просто, ну, это постольку какая-то такая очень больная тема для многих людей, мне кажется, поэтому мы просто слышим об этом. И постоянно это на слуху, что вот судят сербов. Конечно, мне кажется, их судят там, ну, больше, чем, не знаю, всех остальных. И у многих уже такая реакция, что опять сербов судят.
Русские еще ассоциируют себя с сербами, потому что сербы были как бы в Югославии, в бывшей Югославии, были народом, который был таким, ну, как бы хребтом этой страны, и столица находилась на территории Сербии. Может быть, из-за этого, может быть, из-за веры единой, может быть, из-за истории, хотя история очень противоречива. Сербы преподали к России в некоторые трудные моменты собственной истории, но потом, пройдя эти трудные моменты, совершенно спокойно отворачивались от России.
То есть так же будет и в этот раз. Сейчас они припали, и теперь опять это...
Я на 100% в этом уверен, что когда сербам хорошо, они преподают Германии, когда сербам плохо, они преподают к России. Это абсолютно типично.
То есть сербы примут в Евросоюз,
абсолютно типично, да, абсолютно типично. Но мы-то здесь болеем, давайте говорить об этом. 363-3659, Караджич в Гааге. Вы доверяете этому суду или нет? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну вот, у меня и сорвался этот 916 номер. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Вот. Я хочу сказать, что вот лично я совершенно не доверяю Гаагскому трибуналу. Вот. Причина этого проста. Там судят не только действительно сербов, там судят и хорватов, и босняков,
да,
боснийских мусульман. Но поскольку Гаагский трибунал, он создан европейскими государствами, европейские государства участвовали в этой войне в Югославской на стороне, ну, против сербов, они не могут правосудно судить сербов.
Но сами сербы не смогли бы тоже этого сделать?
А сами сербы не смогли бы. Ну, хотя почему не смогли бы?
Александр, давайте...
Суд это такое место, где человек может быть оправдан.
А Карадзич не может быть оправдан, потому что если его оправдать, это значит, что на его место должен сесть там, ну, должны сесть руководители НАТО. То есть это означает, что война против сербов была неправильная.
Но смотрите, какой суд предложили бы вы? Вот давайте говорить вот о чем. Когда создаются международные трибуналы, вообще когда... Секунду, позвольте мне сказать. Когда создаются экстрагосударственные, надгосударственные трибуналы, это значит, что сама страна, поверженная страна, проигравшая страна, сочувствующая преступлениям страна, судить не может.
Да.
Значит, Сербия по определению, когда создавался Гаагский трибунал, по определению было сказано, что Сербия судить не может. А, как проигравшая, Б, как сочувствующая преступникам и так далее, да?
Да, я согласен.
То есть созданием Гаагского трибунала Сербию уже осудили?
А, да, но в суде участвовать...
Впрочем, как и всю бывшую Югославию, де-факто, да?
Суд устраивают победители над побежденными, там всегда заранее определен просто виновный. Вот. Лично мне кажется, что вообще говоря, судить нужно до того, как начинать войну. То есть сначала международный суд должен осудить страну, а потом уже по итогам решения суда начинать войну.
Спасибо.
Но ведь Гаага не только выносит различные обвинительные приговоры. Вот они же оправдали Насера Орича, например. Оправдали.
Хорошо. Давайте следить за этими событиями, давайте говорить, давайте мы следим за этим, да, как подтвердили местные СМИ, около 4 часов утра в 6 по Москве автоколонна отправилась от здания окружного суда в Белграде в аэропорт, где Караджич был посажен в самолет, направляющийся в Нидерланды. Все описано уже, какая у него камера. Камера
показали
примерно...
даже по телевизору.
Да, 15 квадратных метров, там все удобно и все такое, как мило и приятно. И почему-то там, правда, иногда они умирают, но в общем там очень мило, так сказать. Вообще трехзвездочная гостиница соответствует. Мы давайте будем просто пристально смотреть за процессами, которые продолжаются. Почти вся пресса в России сегодня излагает некую утечку из... неназванного сотрудника российского МИДа, который рассказал о перспективах отношений России и США. Абсолютно важная утечка, но это не утечка, это специально как бы сделанное такое анонимное признание высокопоставленного сотрудника МИДа, которое распространяет вся пресса, а уж точно значит, что с прессой об этом договорились, правда же?
Конечно, не может такого быть, чтобы по-другому было.
Если бы он где-нибудь в бане, так сказать, там, может быть, выпивая кружку пива, рассказал об этом какому-то одному журналисту, не было бы такого эффекта. А сейчас мы наблюдаем, как все говорят, что фундамент отношений с Вашингтоном разрушается. Некий порог, пороговая черта в отношениях с Вашингтоном и Россией отмечена анонимным источником из МИДа, которого публикуют сегодня все газеты или почти все газеты. По мнению анонимного дипломата, фундамент отношений с Вашингтоном разрушается. Если не удастся сохранить преемственность процесса после выборов президента США в этом году, то нас уже ничего не будет связывать, и каждая страна будет в свободном плавании, заметил анонимный источник в российском МИДе. И в этом парадокс ситуации, сложившейся после окончания холодной войны. То есть мы можем вообще прервать отношения, и больше того, источник в МИДе говорит, что Соединенные Штаты ждет абсолютно серьезный кризис, Ну, хорошо, то есть, если они не сумеют его преодолеть, видимо, вероятность кризиса, и это подтвердят любые люди, занимающиеся экономикой, действительно существенно, да, если там посчитать совокупный долг домохозяйств, а также правительства Соединенных Штатов, а также уровень потребления в Соединенных Штатах, не оправданный вообще ничем, абсолютно искусственное, а также желание всего мира покупать доллары, то есть покупать американскую инфляцию, которая вдруг по какой-то причине может замедлиться, например, желание мира покупать американскую инфляцию, то да, Америку ждет страшный кризис, но он будет еще более страшным для всех остальных. И источник в русском МИДе полагает, что Россия, тем не менее, может одна справиться. 17 миллионов квадратных километров все-таки. Все-таки, да? Все-таки не очень избалованное население, которое... Ну, да, Ир.
В большинстве с вами,
ну,
да,
в регион, Ир.
Конечно, безусловно.
Ир, ну чего, ну что, мы не поедим гречку,
нет,
что ли?
Я не совершенно
вы любите
спорю,
гречку?
Нет, не терпеть не могу.
А что вы любите?
Картошку люблю.
Ну, картошечки поедите, а я гречечки. А я гречечки. И все, и нормальненько, и все, понимаете? То есть представить себе ситуацию, когда американец станет потреблять, например, вдвое меньше, абсолютно нереально. Потому что это вызовет взрыв внутренний, политический взрыв в Соединенных Штатах. Правда же?
То есть мы привыкли уже к тому, что иногда нам приходится приходить на гречечку, а там не привыкли, этого хотите сказать?
А там вся концепция там, последних 30 лет, по крайней мере, да больше, чем 30 лет, заключается в том, да, нет, ну 30 как минимум, когда на счетах, на знаменах было написано «потребляй, чтобы быть патриотом». Ты патриот, потребляй как можно больше.
И поэтому они тратят там огромное
конечно,
количество
конечно,
денег,
конечно.
Чтобы бороться
и с ожирением. И вот жизнь без США, я хотел обсудить это с нашими слушателями, жизнь без США, о которой говорит сотрудник российского МИДа, если американцы будут нам угрожать, как Маккейн, который говорит, что нас надо исключить из восьмерки и всякое такое, мы можем вообще жить параллельной жизнью, параллельными курсами, покупать у них что-то, ну, я не знаю, может быть, услуги интернета, что-то такое вот покупать, что совсем необходимо. А в остальном мы можем жить без США или нет, как вы считаете?
Ну, я-то считаю, что мы живем-то без США, но вот смотрите, ведь МИДи допускают, что отношения между Москвой и Вашингтоном, в общем, прервутся после президентских выборов. То есть они в МИДи боятся, что просто Маккейна выберут, который...
МИДи боятся, что американцы... пока это фехтование еще словесное. МИДи боятся, что Маккейн начал нас попугивать. И МИД говорит, ребят, попугивать не будете точно, потому что мы просто проживем без вас. Вот давайте запустим голосование, и потом разлучимся на минуточку, и обсудим это в 2-3 звонках. Потому что МИД наш говорит, что мы спокойно без вас, ребят, вот вы нас не попугиваете, потому что мы-то без вас точно проживем. А вы там разгребаете свои проблемы пока. Да? У вас абсолютно серьезные проблемы. И вы вот собой лучше позанимаетесь немножечко, да? Ну что, нажали? Старт нажмем? Хотите старт?
Да я-то хочу.
Машина не хочет. Все, пошли. 6600113. Россия может. Вы представляете себе жизнь без США. Это реально жизнь без США. 6600113. 6600114. Это иллюзия. Сегодня все так взаимосвязаны, и США ось. Абсолютно важная ось во многих сферах жизни. Жизнь без США невозможна. 6600114. 6600113. Жизнь без США возможна. 6600114. Нет, жизнь без США сегодня невозможна.
Голосование пошло.
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Легко ли быть молодым? Чего хочет молодежь и чего хотят от молодежи? Путинко-министерская. Наше все подвергнут ребрендингу. Олигархические войны. Эпизод не последний. Как в России делят собственность. Хоккейные страсти. Крылья советов умножаются делением. New Times. Уже в продаже.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал службу,
Разворачивайтесь в марше!
Ой, спасибо, прям взрыв в голосовании, взрыв у нас. Жизнь без США возможна.
США больная тема вообще просто для всех. Я не понимаю, что так люди возбуждаются на тему США? Ну, есть США, ну вот есть мы. Меня совершенно не волнует, вот абсолютно.
Вы совершенно себе не представляете степень связанности нашей и степень болезни, конструкции, которую выстроили американцы.
Я имею в виду, что люди во многом очень часто обвиняют США во всех своих бедах, своих личных. Понимаете?
Послушайте, я знаю, где я посажу картошку, и у меня сейчас 14 кур. Но я вам хочу сказать, что США создали систему, которая пришла, на мой взгляд, к структурному кризису. Понимаете? То есть все, они пришли к стенке, они стоят у стенки. Дальше либо нужно... Ну что делать, если триллионы долларов лежат на Дальнем Востоке? Триллионы, понимаете, о чем я говорю? Триллионы, много триллионов. Возьмите Гонконг, Тайвань, Китай, Японию, Южную Корею и представьте себе, сколько триллионов долларов у этих стран. Понимаете? Они сейчас покупают американский кризис, чтобы только Америка не жахнулась. Понимаете? Если и когда они бы научились жить внутри, хоть сколько-нибудь, попытались, тоже через дикий, чудовищный кризис, тоже через страшную переоценку активов. Но если это придется сделать, они все-таки им придется это сделать, если, то они научатся. То я не представляю себе картину мира после этого. Вот именно, что очень Почему? Понадобится сажать картошечку и очень понадобятся вот эти курочки. Потому что рухнет больше, чем вы себе можете представить. Система больна. И вы не представляете себе степень ее болезни. Система завязана вся целиком на США, и вы даже не представляете, в какой степени. Тотально связана с США.
То есть вы хотите сказать, что мы без США вот жить никак не можем? Вот, ну никак просто.
Кризис, который нас ждет в случае поломки этой больной, безусловно, порочной, паршивой американской системы, кризис будет чудовищным, кошмарным. Просто совсем. То есть
нам нужно сейчас бегать вокруг США на этих самых, на цирлах, и чтобы они не жахнули.
Они создали систему. Абсолютно перверсивную, порочную систему они создали, при которой мы все страшно заинтересованы в том, чтобы эта паскудная система не умерла. Понимаете?
Нет, я и говорю, что нам-то делать? Бегать на цирлах, чтобы она не упала, что
конечно,
ли?
Конечно, конечно.
Как это должно выглядеть, интересно?
Я не знаю.
Не отвечать на заявление Маккейна?
Покупать их доллар, что мы и делаем. Но Кудрин знает, он то и делает. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай Тверь.
Да, Николай. Вы представляете себе жизнь без США?
Нет, не представляю. Мне кажется, сейчас США уже находится не там за океаном, а она уже прямо у наших границ.
Ну, США всюду прямо внутри, понимаете? Потому что вот я сейчас смотрю акции через Wi-Fi на айфоне и так далее, на Yahoo, понимаете? Вот, ну, просто вот пример. Вот я из кармана достаю этот чертов айфон и через Wi-Fi смотрю стоимость акций в Корее на сайте Yahoo с задержкой 20 минут. Сказать плюс 0,60. 0,67, вот мне последние данные, плюс 0,67%. Понимаете? То есть степень их проникновения в нас, она абсолютно тотальна.
Ну, а еще сколько наших денег из бывшего стабилизационного фонда размещены в акциях в Америке?
И кроме этого, сколько из них номинированы в долларах, которые есть просто бумажка, которую просто выпускают американцы? Столько, сколько хотят при том. Они выпускают их столько, сколько хотят. Не привязаны ни к какому стандарту. Понимаете, я не говорю о золотом. Вообще ни к какому. Вот сколько хотят, столько выпускают.
Почему же тогда ценны такие бумажки, раз их так много?
Они ограничены только своими представлениями об инфляции. Если и когда мы будем покупать мало долларов, то тогда их представления об инфляции запретят нам выпускать столько этих бумажек. Вот, но мы продолжаем покупать их доллары. Спасибо. Ну, понимаете, о чем я говорю? Давайте голосование завершим.
Да,
бумс! Все, вот после этой важной, после этого важного анонимного высказывания российского МИДа о том, что мы проживем без США, мы спросили наших слушателей. 59,3% полагают, что мы проживем. И я полагаю, что проживем, только это будет уж дико болезненная история. Понимаете?
Но мы же не можем отсортировать тех, кто понимает, что это будет болезненная история, тех, кто не понимает.
Нет, и 40,7% полагают, что не проживем. Таким образом, мы продолжаем оставаться в системе отношений, в которых мы вынуждены пестовать глубочайшую из болезней современности. Правда же? А?
Ну что? Получается,
мы будем о ней заботиться, мы будем ее выхаживать, мы будем непрерывно жить в этой болезни чудовищной, и мы будем нянчиться.
Нехорошая перспектива.
Они создали больную систему, а мы в ужасе, что она помрет. Вот нам не надо дать помереть больному.
Вляпались в нехорошую систему.
Никакой эвтаназии. Все, пошли и проживем ее эту среду, 30 июля.
Развернитесь, пожалуйста.